В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Лубнов. Здравствуйте. Слушайте ближайший час в нашей программе. С Богом на Запад. Грузинские священнослужители призвали США активнее бороться против российской пропаганды.
Как могут такие технологически развитые и продвинутые страны, как США или европейские государства, проигрывать России? Необходимо больше пиара, лучшее информирование.
Разведчика приняли за шпиона. В Цхинвали спустя 22 дня официально прокомментировали задержание Георгия Кабисова.
Что касается оборудования, которое нашли у Георгия, то это абсолютно не то, за что ее пытаются выдать. Все эти часы с камерами и авторучки с диктофонами продаются на Алиэкспрессе по рублю за метро.
Выкурить наркоман. В Сухуми силовики и депутаты ужесточают наказание за наркопреступление.
Установлены конкретные факты, конкретные дела, по которым люди выходили раньше срока и по которым приговоры были, скажем так, слишком мягкие.
Все это, а также про людей в штатском, которые хотят управлять государством, что крепит абхазо-иорданскую дружбу, упразднение зональных служб и маски на памятниках в Тбилиси, как справиться с гупами в Южной Осетии, в рубрике «Голоса» и, конечно, не круглый стол, с которым мы обсудим «Шелковый путь» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях: хорватский генерал Слободан Праляк выпил яд в Гаагском суде. Папа Римский призвал буддистов Мьянмы к примирению. Представители Асада прибыли на переговоры в Женеву. Умер хорватский генерал Слободан Праляк, который принял яд на заседании Гаагского трибунала. Об этом сообщает государственное телевидение Хорватии. В Международном трибунале журналисту «Радио Свобода» эту информацию отказались комментировать. Ранее в суде заявляли, что Слободан Праляк жив, и с ним работают врачи. В ближайшее время с обращением выступит премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Из-за событий в Гааге президент Хорватии Калиндра Грабар Китарович прерывает визит в Исландию и возвращается в Загреб. Передает корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская.
Заседание Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге сегодня пришлось прервать после того, как хорватский генерал Слободан Праляк принял жидкость, которая, как он заявил, является ядом. Это произошло после оглашения вердикта апелляционной комиссии, которая подтвердила обвинительный приговор суда первой инстанции. Праляк был приговорен к 20 годам за военные преступления во время конфликта в Боснии и Герцеговине 90-х годов. Международный трибунал рассматривал апелляцию шести бывших лидеров самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна. Все они были обвинены в преступлениях против человечности, нарушении Женевских конвенций, нарушении законов и обычаев ведения войны. Передает корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская.
В обвинительном заключении среди участников заговора был назван ныне покойный президент Хорватии Франко Туджман и другие представители политического и военного руководства страны начала 90-х годов прошлого века. Папа Римский Франциск сегодня призвал буддистских монахов Мьянмы стремиться к примирению людей разных национальностей и религий, в то время как страна выходит из почти 50-летнего военного правления и остается раздираемой этническими конфликтами и межобщинными беспорядками. В своем выступлении во вторник папа не упоминал название рахинджа, притесняемого в Мьянме религиозного мусульманского меньшинства. В Ватикане стремились избежать дипломатического инцидента и предотвратить репрессии правительства Мьянмы в отношении меньшинств. Однако призыв Франциска к правосудию, правам человека и уважению рассматривался как именно относимый к рахинджа, которые в Мьянме не признаются гражданами или членами определенной этнической группы. Он выразил сожаление в связи с тем, что во многих местах сохраняются раны конфликтов, нищеты и угнетения. Встреча, по его словам, стала возможностью для буддистов и католической общины подтвердить приверженность к миру, уважению человеческого достоинства и справедливости для каждого.
Эхо Кавказа. Новости.
Представители режима президента Сирии Башара Асада прибыли в Женеву для участия в переговорах под эгидой ООН, направленных на прекращение гражданской войны. Первоначально Дамаск отказался подтвердить, что его представители примут участие в переговорах, начавшихся вчера, потому что оппозиция сохраняла требования об отставке Асада. Но Организация Объединенных Наций объявила о том, что представители оппозиции прибыли на переговоры с Дамаском, которые будут обеспечены рядом уступок, в том числе и той, чтобы не обсуждать вопрос об отставке Асада. Представители оппозиции, впервые объединившиеся в одну делегацию, встретились с Мистурой вчера. Накануне глава делегации повстанцев Наср аль-Харири сообщил, что его лагерь все еще настаивает на отставке Асада в рамках любой мирной сделки. Отказ от обсуждения проблемы отставки Асада может также устраивать Мистуру, который говорит, что хочет сосредоточиться на новой конституции и выборах в Сирии и под наблюдением ООН. Прокуроры в Турции выдали ордера на арест 360 человек в вооруженных силах, которые считают сторонниками Фетхуллаха Гюлена. Об этом сегодня сообщает Государственное анатолийское агентство. Сообщается, что 333 из тех, кого арестовали в Стамбуле, были солдатами, 216 из них находятся на действительной военной службе. Правительство президента Реджепа Эрдогана считает, что Гюлен и сеть его сторонников в прошлом году предприняли попытку государственного переворота. Гюлен отрицает эти обвинения. Сотрудники полиции Стамбула проводят операцию по захвату подозреваемых. Частное информационное агентство «Доган» сообщило, что 7 из арестованных были летчиками. В материалах дела о подготовке государственного переворота в Черногории упоминается имя главы Чечни Рамзана Кадырова, говорится в письме черногорских оппозиционных политиков из Пророссийского демократического фронта Милана Кнежевича и Андрея Мандича, которые проходят по делу в качестве обвиняемых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо на имя главы МИД России Сергея Лаврова, которое Кнежевич и Мандич передали в российское посольство. Авторы письма сообщают, что по версии обвинения глава Чечни призывал лидеров мусульманской общины Черногории сотрудничать с движением «Демократический фронт» с целью смены действующей власти в стране.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Роль религии в демократии и борьбе с антизападной пропагандой. Главные темы прошедшей в Вашингтоне конференции, в которой приняли участие представители грузинского духовенства. Служители Грузинской православной церкви призвали власти США более активно противостоять российской мягкой силе в регионе. Владимир Унанян с подробностями.
Российская информационная экспансия на Южном Кавказе необходимо противопоставить большую активность США. Об этом в Вашингтоне на встрече в Национальном фонде развития демократии за закрытыми дверями говорили с представителями американского политического истеблишмента высокопоставленные грузинские священнослужители. Среди них один из наиболее влиятельных отцов церкви в Грузии, хор-епископ-патриарха, епископ Бадбийский. По словам владыки Якоба, приехав в Америку, он получил возможность посмотреть на США другим взглядом.
Мы познакомились с очень многими интересными людьми, на очень многое посмотрели другими глазами. И самое главное, мы увидели Америку, страну, которая нас ни разу не предала на том пути, который мы выбрали во имя своей свободы, и на котором на протяжении многих лет с нами открыто воевала Россия. Поэтому поддержка со стороны США для нас очень важна, и они увидят, что церковь не собирается уступать нашим противникам. Ничего не стоит того, чтобы торговать своей свободой.
Ранее тот же владыка Якоб в своих проповедях не раз обвинял грузинские неправительственные организации в том, что они продают страну за западные гранты, навязывая псевдокультуру взамен традиционных христианских ценностей. Но после встречи в Вашингтоне делегация патриархии официально подтвердила, что Грузинская православная церковь поддерживает евроатлантическую интеграцию страны и считает, что в условиях существования технологически развитых стран Запада в мире не должно быть засилья российской пропаганды, говорит митрополит Рустави владыка Иоанн.
Я сказал, что, наверное, они должны должны искать причину в самих себе. Они что-то упустили, что-то не учитывают, поскольку невообразимо, как могут такие технологически развитые и продвинутые страны, как США или европейские государства, проигрывать России, которая только начинает выходить на арену. Необходимо больше пиара, лучшее информирование, интерпретация событий и широкое освещение.
Примечательно, что тему российской пропаганды грузинские священнослужители обсудили в Вашингтоне буквально накануне архиерейского собора, который созвал московский патриархат. А до этого в Тбилиси побывал председатель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Илларион, привезший грузинскому патриарху Илье II приглашение главы РПЦ Кирилла посетить торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в России. И хоть предстоятель ГПЦ по состоянию здоровья не сможет посетить Москву, тем не менее у грузинской и русской церквей есть темы для обсуждения. В частности, церковный раскол в Абхазии. Обе стороны даже вроде бы договорились создать общую рабочую группу. И вот внезапно представители грузинской патриархии делают жесткие заявления из-за океана. Причем, по словам присутствовавшей на встрече директора НПО Центра развития демократии Кетеван Чачава, в качестве инструмента пропаганды была упомянута и Русская Православная Церковь.
Они действительно попросили, чтобы США еще активнее подключились. И не только США, но и все наши западные партнеры. Когда разговор идет о пропаганде, которая, по их словам, все еще не воспринимается с необходимой серьезностью, важно справиться с ней общими усилиями, поскольку было отмечено, что российская пропаганда также использует церковь.
Более того, по словам делегатов, единственный способ сохранить грузинскую государственность – это путь на Запад. И священники возьмут на себя миссию информировать общество о западных ценностях, тех самых, против которых, по словам наблюдателей, еще совсем недавно они же выводили на улицы толпы людей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В законе о службе безопасности в Грузии может появиться поправка, согласно которой она получит право внедрять своих агентов в любые государственные и частные структуры. Раньше подобным полномочиям обладала лишь служба внешней разведки. За реакцией общества наблюдает наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Согласно разработанному правительством законопроекту о службе госбезопасности, в него вносится поправка, согласно которой сотрудник госбезопасности в целях выполнения своих обязанностей может быть трудоустроен в органы исполнительной власти, на предприятия и учреждения без разглашения своей принадлежности. Период тайной деятельности сотрудника будет заноситься в его стаж, гласит один из параграфов законопроекта, инициированный правительством. По мнению представителя Европейской Грузии Ираклия Бесадзе, документ расширяет и без того широкие полномочия тайных служб.
Новая редакция предоставляет право внедрения в частный бизнес не только сотрудников службы внешней разведки, но и всей службы госбезопасности. Считаем, что эта запись узаконивает политический контроль над всеми структурами государственной власти со стороны СГБ.
Разработанный в недрах правительства документ напомнил лидеру Альянса патриотов Ирме Инашвили недавнее советское прошлое.
Все это напоминает мне возвращение института советских времен ОДР. Сейчас происходит постепенная трансформация служб безопасности. Они хотят, чтобы тайные агенты внедрялись в ведомство. Мы и так знаем, что эта практика распространена и сейчас.
Вопросы к документу есть и у неправительственного сектора. По убеждению парламентского секретаря Transparency International Лики Саджая, поспешное слияние двух специальных служб порождает массу вопросов не только в Грузии, но и в европейских структурах.
Очень сложно найти подобный аналог у наших партнеров. Службы такого толка можно встретить только в тоталитарных государствах. Согласно действующему законодательству, только служба внешней разведки имеет полномочия внедрять своих сотрудников в объекты государственной важности, да и то ограниченным списком. Примечательно, что вчера парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала доклад службы мониторингов, в котором говорится, что объединение СВР и СГБ в один орган воспринимается как попытка по установлению контроля над государством со стороны спецслужб. Мы считаем, что наделение спецслужб механизмами тотального контроля неоправданно. Все же оставляю надежду, что парламент проявит благоразумие и изменит скандальную запись.
Позднее выяснилось, что противники предложенной правительством редакции документа имеются и среди представителей большинства. По словам председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, комитет выступил против.
Комитет обсудил поправку и в своем заключении рекомендовал авторам законопроекта эту формулировку изменить так, чтобы этими функциями была наделена исключительно служба внешней разведки.
Впрочем, по заключению правозащитников, кроме вышеупомянутой поправки, законопроект требует доработки и по другим статьям. Почту заявила представитель Центра по учению и мониторингу прав человека Софовер Заули.
Инициированный законопроект расширяет полномочия СГБ не только по этому направлению. Вызывает тревогу, что служба наделяется правом административного задержания, и ей выделяется отдельный изолятор, в который будут помещать задержанных людей, что в корне противоречит европейским стандартам. Ну и что самое главное, при слабом парламентском контроле расширение полномочий сопряжено с многими рисками.
В целом следует отметить, что реорганизация правительства затрагивает не только спецслужбы. Парламент в ускоренном порядке должен рассмотреть пакет, состоящий из 111 законопроектов. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Спустя 22 дня после задержания полковника СВР самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабесова, наконец высказался по этому поводу генеральный прокурор Урузмак Джагаев. Власть слушает Ирина Келексаева.
Действующего полковника СВР и заместителя главы комитета связи Георгия Кабесова задержали 7 ноября 2017 года по заявлению его бывшего подчиненного Валерия Кочева в превышении должностных полномочий. Однако серьезность, которую проявили сотрудники силовых структур при его задержании, в том числе обыск домовладений, принадлежащих семье, последующие аресты и содержание в подвальном помещении КГБ Южной Осетии, нежелание выпустить его под домашний арест и удержание вместе с ним его друга и одноклассника Мириана Джоева, которому вменяют незаконную предпринимательскую деятельность, вызвало у населения только вопросы. Проигнорировали следственные органы Генеральной прокуратуры и поручительство трех экс-президентов республики, которые ходатайствовали об изменении меры пресечения на время проведения следствия. Накануне генеральный прокурор Южной Осетии Урузмак Джагаев дал первый после задержания Кабесова комментарий. Он заверил всех граждан республики, что никакой политической подоплеки в деле Георгия Кабесова нет. Преступления, по которым были возбуждены уголовные дела общеуголовной направленности и в основной части это преступление экономической направленности. Акцент, тем не менее, был почему-то сделан на специальном оборудовании, которое было найдено при обыске у чиновника.
При обыске, когда мы обнаружили, кроме огнестрельного оружия, документов, еще и масса оборудования специального назначения, и когда начали проверять, что это оборудование не состоит на балансе спецподразделения, не на балансе комитета, является личным как бы имуществом и можно использовать в различных, как в личных корыстных интересах, так и это тоже создает нехорошую окраску вокруг этого дела.
Перечисленное Джагаевым оборудование было показано и по местному государственному телеканалу, который делал сюжет на эту тему. Кстати, предисловие сюжета получилось ярким. На каждого разведчика свой прокурор. Часы и брелки для ключей автомобиля с прослушивающими устройствами, миниатюрные видеокамеры, передающие радиостанции, стандартный почти киношный шпионский набор, который имеется в арсенале всех спецслужб, представили на экране во всей красе. Группа поддержки Георгия Кабесова в социальной сети Facebook отреагировала на выступление генпрокурора почти мгновенно. Кто-то начал вывешивать фотографии невиданного спецоборудования, которое легко можно заказать по интернету. Один из пользователей сразу задал вопросы. Может, генпрокурор Джагаев расскажет в четверг на пресс-конференции, какой орган должен выдавать лицензию сотрудникам СВР на использование технических средств? Почему в интервью не прозвучало заключение экспертов о техническом состоянии тех средств, изъятых в доме родственников Кабесова и так далее? Если учесть, что Кабесова арестовали в статусе действующего полковника внешней разведки, то реакция группы его поддержки и, кстати, некоторых журналистов, которые назвали это набором школьника, вполне уместна. Комментарий сюжет по местному телеканалу прокомментировала для «Эхо Кавказа» и семья задержанного. Отец Кабесова Сергей, полковник, ветеран КГБ в отставке, просил озвучить свою позицию через дочь Анну Кабесову.
Что касается оборудования, которое нашли у Георгия, то это абсолютно не то, за что ее пытаются выдать. Никакого дорогостоящего комплекса по прослушиванию телефонных переговоров обнаружено не было. Все эти часы с камерами и авторучки с диктофонами продаются на Алиэкспрессе по рублю за ведро. Все это Георгий приобретал на радиорынке в Митино и раздавал многим сотрудникам, в том числе и сотрудникам прокуратуры. А что касается криптосмартфонов, то они были приобретены Георгием перед стеногрузинского противостояния и розданы им высшему руководству и главам силовых ведомств. Аппараты, приобретенные Георгием, использовали и президент, и глава КГБ Атоев, глава МВД Минзаев, глава СБР и многие другие. Повторяю, это не прослушивающая техника, а наоборот, шифрованная связь для защиты от грузинских спецслужб. Георгий защищал гостайну. Вместо благодарности за работу на благо сети, и это ему сейчас меняет вину. Добавлю, что за многие годы у нас в доме накопилось огромное количество технического хлама. Многие несли в починку для настройки. И во время обыска забрали все, что моя мама грозилась выкинуть долгие годы.
Выступление генерального прокурора, проиллюстрированное на местном телеканале исключительно шпионской атрибутикой, содержало еще один важный информационный посыл, оставшийся в тени. В числе мотивов для обвинения Георгия Кабисова Джагаев назвал создание схем для хищения инвестиционных денег, которые приходили на восстановление республики, создание других мошеннических схем для вывода денег из отдельных налогообразующих предприятий, которые осуществляют деятельность на территории республики. Завтра генерального прокурора ждали на пресс-конференции, которую должны были провести под эгидой Комитета информации и печати. Журналисты надеялись задать Джагаеву все накопившиеся вопросы по делу о громком задержании полковника СВР. Однако ближе к вечеру сотрудники СМИ получили сообщение о ее отмене без объяснения причин. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в абхазском парламенте состоялось заседание постоянно действующей комиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Депутаты предлагали ужесточить наказание, увеличить сроки и штрафы, а представители МВД и Генпрокуратуры проанализировать практику рассмотрения дел в судах, чтобы выявить, соответствует ли наказание совершенным преступлениям. Подробности у Елены Заводской.
Депутаты абхазского парламента считают, что наказание за преступления, связанные с распространением наркотиков, недостаточно жесткие и не останавливают преступников. Одни из них требовали ужесточить все виды наказания и ликвидировать имеющиеся в законодательстве лазейки, позволяющие преступникам уходить от ответственности. Предлагали ввести пожизненное наказание за распространение наркотиков. Другие уверяли участников обсуждения в том, что ужесточение наказания не приводит к снижению числа преступлений. Судья Сухумского городского суда Рустам Чагава сообщил, что статья 316 Уголовно-процессуального кодекса дает возможность при вынесении приговора на 1/3 сократить срок наказания, если обвиняемый признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. С учетом исчисления срока наказания год за два или год за три, которое принято в Абхазии, наказание зачастую оказывается минимальным. Таких судебных дел, по его мнению, много. Заместитель генерального прокурора Ишсоу Какалия считает, что указанная норма касается не только дел, связанных с распространением наркотиков, она касается обвиняемых по всем уголовным делам. Такая норма широко распространена в мировой практике, и отказываться от нее нельзя. Какалия уточнил.
Вопрос должен стоять несколько иначе. Как мы применяем эту норму? И насколько обоснованно? Судья на то и судья, чтобы смотреть, какая личность, какие обстоятельства дела, содействует следствию, не содействует следствию. Там масса вопросов при вынесении наказания. Я так понял, что вообще не были установлены конкретные факты, конкретные дела, по которым люди выходили раньше срока, и по которым приговоры были, скажем так, слишком мягкие. Я думаю, было бы правильно основной акцент сделать на этих делах и отреагировать на тех лиц, которые город решение приняли. Если мы сейчас ужесточим, не возьмем под контроль исполнение, будет найдена новая лазейка, новая норма, которая будет применяться для того, чтобы человек ушел от наказания. Например, болезнь. Будут делаться документы, что человек болеет. Его будут освобождать через 2-3 года.
К работе судей нашлись претензии у министра внутренних дел Гарри Аршба.
Зачастую, поднимая дальней категории дел, которые я назвал, да, видно, что лица оказываются каким-то образом на свободе. Когда начинаешь смотреть, получается, что кто-то болел, какие-то справки предоставлялись родственниками, защитниками его. Данные категории дел в выходе рассматривались в судах. Суды выносят такое решение – освободить данного гражданина до выздоровления.
Представитель судейской ветви власти, судья Сухумского городского суда Рустам Чигава, возразил предыдущим ораторам.
Надзор за законностью вынесенных судебных актов все же лежит не на парламенте, а на органах прокуратуры. И мы немножко здесь, по-моему, отвлекаемся. Это будет как раз уход от основной темы, совершенствование законодательства.
Однако Асанбжани настаивал на отборе судебных дел и всестороннем анализе того, как они рассматривались органами следствия и судами. Руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков Рустам Мархолия считает, что ужесточение наказания и увеличение штрафов приведет к росту коррупции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В последние годы между Абхазией и Хашимитским королевством Иордания, где проживает активная абхазо-адыгская диаспора, стали налаживаться экономические контакты. О них шла речь на сегодняшней пресс-конференции, на которой побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция по итогам рабочей поездки делегации Международного фонда АПСНЫ в Иорданию для участия в экономическом форуме, прошедшем в Амане, и других встречах. Визит делегации проходил 20-25 ноября. Надо сказать, что в последние годы Абхазия активно налаживает отношения с представителями этого небольшого, но экономически весьма успешного арабского государства, которое нередко называют островком стабильности в неспокойном ближневосточном регионе. Конечно, этим контактам способствует наличие в Иордании организованной абхазо-адыгской диаспоры. Она, как сказал сегодня на пресс-конференции президент Международного фонда АПСНЫ Сонер Гогу, абхазский репатриант из Турции, насчитывает около 150 тысяч человек, а по степени организованности, пожалуй, превосходит намного более многочисленную турецкую. В рамках визита состоялась встреча абхазской делегации с принцем Асем бен Наефом. Сонер Гого продолжил.
До этого, когда наш был визит, мы также встретились с принцем Али. И сегодня, после всего этого, работа, которую мы ведем в течение 3 лет, это не только, конечно, Международный фонд АПСНЫ, и несколько раз там также был комитет репатриации, как вы знаете, были члены правительства. На этот раз получилось у нас встретиться с спикером парламента Иордания, господином Атыф Тараун. Это очень важное событие для нас, но вы представляете вот уровень. Спикером парламента встретиться для нас это дает новые возможности. В ближайшее время планируется группа депутатов из Республики Абхазия хотят посетить Иорданию. И также в ближайшее время готовится группа депутатов с Иордании хотят приехать в Абхазию для того, чтобы подписать соглашение межпарламентское создание комитета о дружбе. Она, если даже будет неофициальным форматом, это даст возможность официально между собой, между парламентариями решить то каких-то вопросов. Потому что то, что касается торговли, то, что касается развития отношений между нашими диаспорами, это, конечно, когда есть поддержка парламентария, это большой уровень. Для чего мы очень благодарны нашему соотечественнику, депутату парламента Иордания Менсур Абаза, который организовал эту встречу.
Вице-президент Международного фонда АПСНЫ Максим Гвинджия подчеркнул, что Иордания сегодня является банковским центром ближневосточного региона, что ее руководство ведет сбалансированную политику. Исполняющий обязанности директора Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии Симон Агрба рассказал о проведенных им в Амане презентациях возможностей для инвестиций в абхазскую экономику и торговых отношений. В частности, он сказал:
обсуждали вопросы совместного инвестирования в энергетику. В Иордании очень плохо с водой и очень плохо со светом. Ну, в том смысле, что они очень дорогие и то, и другое. И у них электричество стоит в 127 раз больше, чем у нас. Поэтому им интересны, конечно, возможность добывать электроэнергию где-то за рубежом по очень дешевым ценам и перевозить к себе на родину. И, как вы знаете, в Абхазии очень большой потенциал в этом направлении. У нас 120 рек с очень большой мощностью, и есть возможность работать в этом направлении совместно.
Эта перспектива заинтересовала журналистов, но из Абхазии в Иорданию не ближний путь. Какие есть способы транспортировки нашей сверхдешевой электроэнергии через Турцию и Сирию? И насколько это реально с учетом того, что из-за обветшавших электролиний у нас самих нередки проблемы с обеспечением электроэнергией? Завязалось обсуждение, в ходе которого прозвучала мысль, что выгодная продажа электроэнергии могла бы помочь заработать деньги для улучшения работы нашей внутренней энергосистемы. Что касается продажи питьевой воды, то эта мысль не новая. Кто-то из журналистов упомянул о негативном опыте в этой области. Но Симон Агрба поправил: у нас нет никакого тут опыта, ни позитивного, ни негативного. Ведь все разговоры о продаже питьевой воды Абхазии пока оставались разговорами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуме 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. С ним из пражской студии Амина Умарова.
Обстановку в зонах конфликта в Грузии обсудили на встрече замминистра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представителем ООН Антти Туруненом, спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Гюнтером Бехлером и спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойва Клааром. Состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, обстановке на государственных границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией, а также о ходе подготовки нового раунда в Женеве, запланированного на 12-13 декабря текущего года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Российской Федерации, передает информагентство РЕС. Один из убитых в ходе прошедшей антитеррористической спецоперации в Тбилиси, по данным неофициальных источников, идентифицирован как Гурам Гумашвили. По словам эксперта по делам Кавказа Мамуки Аришидзе, молчание официальных лиц по поводу личности погибших боевиков может быть связано с тем, что в спецоперации принимали участие не только грузинские спецслужбы, информирует Кавказский узел. Один из боевиков, убитых в ходе спецоперации в Тбилиси, опознан как выходец из Панки. Ущелья Гурам Гумашвили. Его имя, по данным ряда СМИ, приводится как Адам. Он, вооружившись автоматом, попытался прорваться через осаду спецназовцев, однако был убит пулей снайпера, пишет Коммерсант. Официальных данных о том, кто был ликвидирован в ходе спецоперации в Тбилиси, пока нет. После операции служба государственной безопасности Грузии заявила, что убитые были связаны с ближневосточными террористами. По словам эксперта по делам Кавказа Мамуки Аришидзе, известно число граждан Грузии, которые погибли, сражаясь за боевиков на Ближнем Востоке. 25 человек из Панкистского ущелья, 10 мусульман из Аджарии и 10 этнических азербайджанцев граждан Грузии, сообщил эксперт. Делегация представителей самопровозглашенной Республики Абхазия под руководством исполняющего обязанности директора госинвестагентства Симона Агрба прибыла в столицу Иорданского Хашимистского королевства город Амман по приглашению ООО «Кубан» и телеканала «Нар-ТВ». Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, цель визита – презентовать экономический и культурный потенциал Абхазии. Одна из таких презентаций, на которой присутствовало более 140 человек, прошла в Черкесском клубе, передает Абсны пресс. Посол Грузии Виталий Каха Сихарулидзе называет нонсенсом и дезинформацией сообщений об открытии дипломатического представительства самопровозглашенной Республики Абхазия в этой стране, передает Интерпресс Ньюс.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Не круглый стол.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов продолжает нашу информационную программу «Некруглый стол», традиционный по средам. В Тбилиси проходит форум «Шелкового пути». 2000 делегатов из почти 60 стран. О том, что стало поводом для такого интереса, мы за «Некруглым столом» говорим с грузинскими и казахстанскими экспертами Надаром Харшеладзе и Маратом Шибутовым. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Надар, первый вопрос к вам. Грузия, в общем-то, не является, наверное, главным участником этого проекта. И тем не менее, что для нее шелковый путь? Это способ самоутверждения, попытка привлечь к себе внимание инвесторов или действительно надежда на участие в каком-то серьезно крупном глобальном проекте?
Ну, это является результатом как бы наших переговоров уже несколько лет с китайским государством, на которое подразумевает сближение наших стран. Ну, Китай очень большое государство, это вторая экономика в мире, и у них огромный торговый потенциал, и инвестиционный, конечно же. И включение в этот проект, в первую очередь, с собой ставит цель сближения с китайцами и привлечения их инвестиций в Грузию с последующим строительством глубоководного порта в Анаклии, который может стать одной из транспортной составляющей этого коридора. У нас уже с китайцами есть соглашение о свободной торговле, оно уже было подписано, и к тому же Грузия была одной из первых стран, которая присоединилась к китайским инвестициям и шелковому пути. Так что это довольно активно, оно сейчас расценивается, идет очень много разговоров про это, как мы уже можем использовать. И, я не думаю, что это как-то повод самоутвердиться, расчет это очень прагматический экономический подход, который подразумевает себя открытие дополнительных возможностей для бизнес-инвестиций и торговли с очень большим государством. Посмотрим, что из этого получится. Конечно же, это все договоры и документы, это очень хорошо, но часто бывает, что это дальше этого не идет. Ну, китайцы, они довольно активные в этом регионе, и мы надеемся, что на этот раз это уже будет все очень реально.
То есть правильно я вас понял, что для Грузии это не столько глобальный проект, сколько вопрос сотрудничества с Китаем, прежде всего?
Ну, мне сложно, то есть вы можете уточнить суть глобального проекта, потому что мне интересно понять, что вы под этим имеете в виду. Я не думаю, что Китай считается самым этим глобальным проектом. Это одна из их инициатив, которую они хотят как бы внедрить как лидер государства, да, в экономической сфере. Сейчас для Грузии это не может являться глобальным проектом, как для любого другого государства, кроме Китая. Так что я думаю, это для всех региональный проект, скорее всего. А потом, если сейчас, я думаю, дойдет до Африки и Австралии, может быть, он станет потом глобальным.
Марат, а Казахстан, в общем-то, можно считать одним из главных игроков, да? Ну, наверное, уже вторым, и без него этот проект невозможен. И здесь, в общем, я бы тоже вам задал вопрос, а что, собственно говоря, глобального для Казахстана здесь? И все-таки я спрашиваю, а какой вот конкретный интерес? Тоже действительно это некая попытка играть с Китаем? Или все-таки Казахстан здесь себя тоже чувствует большим региональным игроком, причем регион достаточно обширного и серьезного?
Ну, я бы сказал, во-первых, что Казахстан является не одним из самых, а является самым главным игроком, потому что все сухопутные пути из Китая идут через нас в реальности. То есть и то, что идет, допустим, по южной трассе в Иран, да, и там через Каспий в Грузию, да, и то, что идет через Россию, все это идет через нас, через два прохода в Алматинской области. То есть, и я бы тут сказал, тут очень простая вещь. Так как, в принципе, цены на нефть падают, на металлы там тоже, в принципе, не очень хорошие. Одно из тех, мы поднимаем свое хозяйство за счет транзита, туризма и сельского хозяйства. Вот у нас, в принципе, получается так, что шелковый путь это на самом деле просто слова. На самом деле никакой оформленной концепции у китайцев нет, в принципе. Они под нее подгоняют все любое сотрудничество, которое им выгодно. А мы просто стараемся, чтобы большое количество поездов и, допустим, автогрузовиков шло через нас, с одной стороны, с другой стороны, чтобы мы старались увеличивать свой экспорт в Китай. Причем за счет не сырьевых товаров, а за счет, допустим, какой-то пищевой промышленности и так далее. Вот и все.
А какие риски у Казахстана в связи с этим? А все-таки вы попадаете в орбиту достаточно большой силы, да, большой величины. Насколько велики вот эти гравитационные риски?
Ну, я не думаю, что... Знаете, Китай в 18 веке составлял половину населения Земли. Понимаете? И обладал гораздо большей экономикой, чем сейчас. И ничего, как-то все справились. Я думаю, не думал, что сейчас какие-то есть с этим проблемы. Тут единственная проблема, допустим, это неготовность партнеров дальше развивать с Китаем отношения. Допустим, если будут проблемы, допустим, в Азербайджане, да, в Азербайджане, мы не сможем, допустим, туда посылать грузы, да, значит, через нас не пойдут грузы. Допустим, если вот Россия, она не построила все-таки западный опыт, западный Китай, свою часть, и даже еще не начинала, хотя давно уже, вот в следующем году должна была уже сдать полностью дорогу. Но, видите, то есть тут от нас не зависит, это же получается же несколько стран должно участвовать сразу. И наши риски, это то, что все остальные не выстроят нормальную цепочку передачи грузов. Вот, в общем, наша самая главная проблема.
Надар...
зависит не только, больше не от Китая, а от наших соседей с Запада. Вот так.
Ага, Надар, Надар, ваш коллега из Казахстана затронул очень важную проблему, по-моему. Насколько вообще проработана концепция? Это пока некий экономический прожект или, в общем, это такой протокол о намерениях, причем не только экономических, но и политических?
Можно уточнить, про что идет разговор?
А про концепцию самого проекта. Насколько он проработан в экономическом смысле? Насколько оправдан разговор о 260...
Вы имеете в виду китайская сторона, да?
Да, китайская, но она, в общем, как
или
бы...
Или грузинская сторона.
Ну, грузинская сторона здесь, как бы, да, страдательная сторона.
У китайцев есть... Ну, вы китайцы знаете, что у них сейчас коммунистическая партия во власти. Для любой коммунистической, как бы, из таких авторитарных режимов это всегда... Они всегда заявляют очень такие амбициозные планы, грандиозные какие-то. Но там не всегда все детали, конечно, учитываются. Я не думаю, что... Но китайцы очень прагматичны. Я не думаю, что у них есть достаточно детали проработания. Они смотрят на разные модели развития. Посмотрим. Я думаю, что кое-что из этого проекта точно будет. То же самое сейчас вот мой коллега говорит из Казахстана. Регионально это может, да, все помочь. В первую очередь и Казахстану, потом Азербайджан, Грузия. У нас и так давно уже очень хорошие торговые отношения. Так что вреда от этого точно не будет. А вот насчет там проработки проекта по деталям, насколько он принесет Китаю те стратегические результаты, которые они надеются этим достичь, это уже очень сложный вопрос, потому что там геополитическая картина уже выступает, не только торговая. Так что я бы на это посмотрел более с другой стороны. Я думаю, что это может быть хорошим как бы торгово-экономическим проектом, но каких-то особых политических перспектив для какого-то нового экономической оси всей как бы евразийского континента я в этом не вижу точно.
А то есть это пока сумма надежд на некие успешные региональные проекты?
Ну да, больше мы не может быть, потому что это все только-только начинается, но опять-таки перспективы есть, потому что географически это всех устраивает, включая, впрочем, и Россию, к тому же.
Спасибо большое. Напомню, что «Шелковый путь» и его перспективы мы обсуждали с экспертами из Грузии и Казахстана Надаром Хорошеладзе и Маратом Шибутовым. Продолжаем нашу программу. Громкое решение мэра Тбилиси. Каха Каладзе сегодня упразднил 20 структур столичной мэрии. Особый интерес общества вызвало упразднение так называемого зонального совета. Орган, выдающий разрешение на строительство, обрел скандальную славу из-за пренебрежительного отношения к историческим и рекреационным зонам, легко меняя их статус в угоду интересам частным коммерческих компаний. Тему продолжит Мзи Парисишвили.
Один совет и 19 комиссий попали под метлу нового мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Сегодня он сообщил, что для большей эффективности в работе упраздняет комиссии, созданные его предшественником Давидом Нормани, а также совет по вопросам использования и застройки тбилисских территорий. Последний, больше известный как Зональный совет, выдает разрешение на строительство.
С этой инициативой мы сегодня же обратимся к соответствующим органам, к Сакребулу. Функции зонального совета соответствующей структуры мэрии будет выполнять под моим личным контролем.
Заявил Каха Каладзе. Упразднение комиссии, в числе которых была и комиссия по определению общественных мест для выгуливания домашних животных, у общественности особого интереса не вызвало. Они не финансировались из бюджета, на них не шли дополнительные деньги. О них мало кто знал, да и зачем они вообще были нужны, известно только их создателю, бывшему мэру столицы Давиду Нормани. Чего не скажешь про зональный совет. Орган, существующий при архитектурной комиссии мэрии, был решающим звеном в процессе выдачи разрешений для строительств, а приглашенные для участия в нем эксперты с легкостью меняли статус архитектурных и рекреационных зон Тбилиси, а также коэффициенты, определяющие высоту будущего здания, в том числе и в исторической части Тбилиси. В Сакребулу, где должны утвердить инициативу мэра Тбилиси, представители правящей силы «Грузинская мечта» назвали инициативу соратника началом выполнения предвыборных обещаний. Оппозиционеры выступили за реорганизацию Совета, но не за отмену, говорит депутат от Нацдвижения Леван Хабеишвили.
Это тот совет, который изменил статус горы Табори по поручению Бедзины Иванишвили. Этот совет изменил коэффициент и дал возможность компании Каладзе вместо невысокого построить высотный дом. Этот совет исполнял конкретные партийные задания Бедзины Иванишвили и высокопоставленных лиц грузинской мечты. Конечно, в таком виде совет не должен был существовать. В него должны были войти специалисты, вызывающие в обществе доверие. А сегодняшним решением Каладзе нам сказал, что все решения будет принимать он.
Самое последнее решение зонального совета, вызвавшего бурю негодования у общественности, приходится на октябрь. Тогда с его подачей Сакребула удовлетворила ходатайство мэрии Тбилиси об изменении статуса земельных участков для компании Табори Резортс, аффилированной с основателем грузинской мечты миллиардером Бедзина Иванишвили. В результате компании досталось около 7000 квадратных метров в центре Тбилиси, у сквера Пушкина и у территории ботанического сада на склоне горы Табори в районе Сололаки, вблизи резиденции Иванишвили. Зональный совет стал инструментом, благодаря которому изуродован облик Тбилиси. В один голос говорят специалисты и защитники исторического облика столицы Грузии. Председатель НПО Тбилиси Самкари Цира Элисашвили не умаляет роль сегодняшнего решения Каладзе, но...
В тех условиях, в которых приблизительно 15-20 лет идет застройка Тбилиси, и с учетом той реальной картины, которая у нас уже есть и которую, к сожалению, мы никак не изменим, сегодняшнее решение запоздало. Но если рассматривать все это как одно из первых политических решений нового мэра, то этот шаг рассчитан очень профессионально, и сделать его не хватало смелости предыдущему мэру.
Но без изменений существующих правил, продолжает Цира Элисашвили, столицу невозможно будет защитить от вредоносных решений. Этого мнения придерживается и старший аналитик грузинского филиала Transparency International Лаша Сенашвили, один из авторов исследования о несовместимости интересов и рисков коррупции в зональном совете.
Нет никакого ограничивающего механизма, который предотвратил бы конфликт интересов и риски коррупции. В мэрии остаются структуры, ответственные за изменение зональных статусов. Остается упрощенное правило, к примеру, изменение статуса рекреационной зоны для строительства там жилого корпуса. Если не будут изменены существующие правила, не будет изменен подход мэрии к проблеме в целом, упразднение того или иного совета дело не исправит.
А в этом направлении, по словам Лаши Сенашвили, власти не спешат принимать решения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня утром Галактион Табидзе, Илья Чевчевадзе, Акакий Церетели, Александр Пушкин и другие люди, стоящие на тбилисских постаментах, надели медицинские маски. Акцию «Перформанс» устроила группа людей, именующих себя кислородными ниндзя. Таким образом, они постарались привлечь внимание общественности к проблеме загрязненного Тбилиси воздуха. Кто такие ниндзя и как отреагировали на акцию тбилисцы и столичные власти, расскажет Анастасия Славинская.
После полудня памятники снова смогли вдохнуть тбилисский воздух. Служба по очистке города сняла с его каменных жителей респираторные маски. В мэрии поспешили заявить, что считают содеянное актом вандализма, говорит вице-мэр Ираклий Хмаладзе.
Эта акция не была разрешена мэрией, тем более она не была организована нами. Мы, разумеется, не приветствуем это. Эти люди хотели выразить определенный протест, но это можно было сделать более культурно, не оскорбляя памятники.
Ответственность за содеянное взяла на себя группа людей, именующая себя кислородными ниндзя. Ближе к вечеру в офис грузинской службы «Радио Свобода» пришло письмо с пометкой «Срочно». В конверте оказалось послание, написанное в лучших детективных традициях, буквами, вырезанными из журнальных текстов, и диск с фотографиями задыхающихся памятников в масках. Люди, именующие себя кислородными ниндзя, пишут: «Мы требуем чистый воздух в городе. Это только начало». В своем письме ниндзя пообещали также снять маски с памятников грузинских деятелей через 3 дня. Судя по всему, на тот момент они еще не знали, что мэрия сделает это без их помощи и так скоро. В отличие от столичных властей, фотограф Гого Чинадыри солидарен с протестом ниндзя, с его формой и содержанием.
Невозможно жить вот так, в городе, в котором уже нечем дышать и не обращать на это внимания. Сегодня определенная часть людей выступила с критикой, мол, эта акция была вандализмом. Если бы организаторы этой акции испортили памятники, сломали нос какому-нибудь деятелю или еще что-то, я бы сам выступил против нее. Но в их действиях не было ничего вандального. Напротив, это была лучшая форма протеста. Я 2 дня назад выложил фото в соцсети, на котором изображена машина, за которой струится черный клуб дыма. И у этой фотографии было всего 100 отметок «нравится». На такую форму протеста уже никто не обращает внимания. А та творческая форма, которую выбрали ниндзя, заставила заговорить общество о проблеме.
Говорит Чанадери. Сознательность тбилисцев касательно проблем экологии следует повышать, считает Резо Гетиашвили, представляющий сеть природоохранных неправительственных организаций Кавказа. Сейчас в Тбилиси нет налаженной системы мониторинга загрязнения воздуха. Соответственно, нет и данных, которые можно было бы считать достоверными на 100%, говорит Гетиашвили. Впрочем, по его словам, для того, чтобы понимать, что ситуация в этом плане тяжелая, не нужно быть специалистом. Человек, который живет в этом городе, ощущает проблему своим собственным носом и может даже увидеть ее. Черные клубы выхлопных газов, поднимающиеся облаком над пробками в час пик, уменьшающийся зеленый покров, исчезающие рекреационные зоны. Между тем, акция «Ниндзя» заинтересовалась МВД. Утром в ведомстве заявили, что изучат вопрос, а вечером пришли к выводу, что признаков преступления перформанс не содержал. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Премьер-министр самопровозглашенной республики Южная Осетия Эрик Пухаев потребовал от государственных унитарных предприятий, ГУПов, больше эффективности. Мурат Гукимухов задался в связи с этим вопросом, а могут ли вообще ГУПы быть эффективными, и не пора ли Южной Осетии научиться обходиться без них, перестав ссылаться на свои небольшие размеры.
Выступление Эрика Пухаева перед директорами государственных унитарных предприятий не отличалось оригинальностью. Он как мантры повторял, что работа ГУПов должна быть результативной, что они должны быть дисциплинированы, предоставлять вовремя отчеты и планы работ, и обещал руководителям предприятий жесткие меры при отсутствии результата. Он также сказал, что ГУПы – это источник пополнения государственного бюджета. Вот здесь, мне кажется, премьер-министр допустил перебор. Требования Пухаева к директорам ГУПов наполнить бюджет республики по меньшей мере нелогичны. Для начала разберемся, что такое государственное унитарное предприятие. Это коммерческая организация, у которой нет права собственности на какое-либо имущество. Все, чем оно располагает, принадлежит государству. Является неделимым и не предусматривает возможность распределения, например, между работниками этого предприятия. То есть в этом ГУПе нет и никогда не будет ни одного человека, чье личное благополучие связано с благополучием предприятия, его конкурентностью, сохранностью имущества и тому подобное. А в наших совковых реалиях даже наоборот. Потому что единственное благо для директора, кроме скромной зарплаты, это возможность что-то взять из этого предприятия для себя. Ради этого туда идут работать. Причем здесь наполнение бюджета? Помните советских цеховиков? Неужели кто-то всерьез полагал, что они идут работать за 90 рублей в месяц? Родительские собрания, которые Эрик Пухаев проводит среди директоров ГУПов, его нотации и выговоры не отменяют эту суровую логику вещей. Кроме того, ГУПы в принципе не рассчитаны на получение прибыли, за редким исключением, когда ГУПы создаются вокруг имущества, которое нельзя приватизировать, например, естественных монополий. В остальном, как правило, ГУПы создаются для выполнения каких-то социальных задач, когда необходимо обеспечить отдельные дотируемые виды деятельности или нужно обеспечить население жизненно необходимыми товарами по ценам ниже их себестоимости. То есть, как правило, это планово-убыточное производство, но уж никак не наполнители бюджета. Там другая логика, другой дух. Хотите наполнять бюджет, создавайте внутренний рынок. Пусть организации конкурируют, зарабатывают прибыль себе, богатеют и платят налоги. Но почему-то ставят именно на ГУПы, едва ли не как на локомотив развития республики. Вбухали в них на протяжении 8 лет сотни миллионов рублей, от которых нет никакой отдачи. И теперь продолжают вкладывать миллионы и чего-то там от них требовать. По мнению руководителя исследовательского центра РАМКОМ Дениса Соколова, это не ошибка. Такую строят экономику. Приведу фрагмент одного из его недавних интервью по этому поводу.
Для того, чтобы существовала коммерческая организация, нужен какой-то рынок, правильно? На котором она будет зарабатывать. А зачем тебе коммерческая организация, когда у тебя рынка все равно нет, когда у тебя единственный заказчик государство? Государственное унитарное предприятие получает прямое финансирование государства, правильно? Вот, без всяких тендеров и конкурсов. А у тебя, прикинь, ты начнешь что-нибудь делать там по тендеру и по конкурсу, у тебя придет какой-нибудь там игрок из Северной Осетии или из Москвы, который еще и связан с теми, кто деньги дает. И вынесет тебя оттуда, и ты ничего не заработаешь, а так ты можешь нормально украсть денег.
Другой вопрос. Возможно ли в принципе создание нормального рынка в маленькой республике? Сегодняшняя ситуация – это неизбежность, с которой надо смириться? Или просто стартовая позиция, которую должны реформировать те, кто берет на себя ответственность за страну? Российский экономист, член-корреспондент Российской академии наук Дмитрий Сорокин говорит, что ничего не предопределено. В мире есть масса примеров успешных маленьких государств.
Гонконг – очень маленькое государство. И ресурсов никаких сотнях нет. Ничего, экономика строится, успешно развивается, и счастливо живут без унитарных предприятий. Еще есть государство Лихтенштейн, маленькое-маленькое. Но, тем не менее, люди там живут и развиваются, хотя собственных ресурсов никаких нет, без всяких унитарных предприятий. Это правильно?
Да, совершенно верно. Государство должно постараться и каким-то образом создать внутренний рынок, какую-то внутреннюю конкуренцию?
Ну, конечно, без старания государства ничего не будет. Но там постаралось и в Гонконге, и в Лихтенштейне, ну и так далее. Так что есть пример маленьких государств без всяких ресурсов. И, тем не менее, успешно развивается.
Мне кажется, что мнение Дениса Соколова и Дмитрия Сорокина в принципе не противоречит друг другу в том смысле, что эта история не столько про экономические трудности, а сколько про мотивацию в экономике. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Сегодня в рубрике «Голоса» Анаит Гагарян из Сухуми.
Как вы думаете, по каким поводам должен собираться народный сход?
Народный сход – это где проблемы крупные, государственного порядка. У нас каждые 10 лет собирался народ в советское время. Почему? Потому что ущемляли нас очень сильно, грузины. Школы закрывали, репрессии страшные бывали. В 1937 году Берия уничтожал тех, кто мог конкурировать с ним. И Сталин тоже такого порядка. Бывало, что и женщин тоже сажали. Потому на площади народ собирался, и там решали, несмотря на то, что очень опасно было тогда. При Берии Сталине за полслова могли расстрелять. Но наши вот не боялись этого, собирались и говорили, выступали. Из-за таких проблем народ собирался. Сейчас, если собирается, по хорошему случаю отмечают свободу, независимость Абхазии. Абхазии победу, День Победы отмечают и так далее. В Абхазии не всегда государство существовало. Вот тогда народ на сходах решал государственные проблемы. Я Арсташота Константинович, сотрудник Академии наук, академик.
Вопросы должны рассматривать те, которые важны народу. Народу, то есть нам, с вами вместе, а не тем, которые сидят на своих креслах.
А какие вопросы все-таки нужны?
Вопросы начинают от образования, заканчивая медициной и чем угодно. У нас везде есть проблемы. Саид меня зовут.
Это старый институт, существующий у нас в Абхазии, который регулирует как раз такие отношения, когда государство, когда в лице управляющего состава не справляется с какими-то вопросами и обращается к населению. И в тот момент собирается сход, и всенародно решаются вопросы принципиальной важности для нас, для всех. Я не считаю, что по каждому вопросу нужно собирать сходы. Сходы бывают разные, но наш институт говорит о том, что мы на нем решаем очень важные глобальные вопросы жизни, бытия нас вообще в принципе. И поэтому по стратегическим вопросам я считаю, что сходы нужно собирать. Это единственная возможность нам всем вместе решить общее какое-то дело. По всем иным вопросам мелким, да, которые можно решать в кабинетах, я считаю, там, по финансовым вопросам, там, политическим, внутренним каким-то моментам, я думаю, не стоит собирать людей по разным поводам. И уменьшают значимость этого схода, когда по каждому вопросу мы собираемся. Меня зовут Григорий.
Ну, мое мнение, народный сход – это когда принимается какое-то судьбоносное решение для страны, когда там какая-то военная ситуация или объявление какой-то независимости, ну, что-то такое, что в интересах всего населения или большинства населения. А вот то, что было там, оппозиция, да, я не считаю это сходом. Мы знаем, что такое сход. У абхазов сход – это как минимум, в моем представлении, 1070-80 должно собраться. Саша.
Я сторонник того, чтобы сходы национальные проводились меньше, чтобы насущные, важные вопросы решались в кабинетах, тихо, спокойно, цивилизованным путем, без эмоций, без агрессии. Тимур.
Анаид Мигурян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Бубнов. Всего доброго. До завтра.